«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский, а в гостях у нас Елена Сьянова, историк и писатель. Лена, мы остановились на том, на вашем утверждении о том, что, или как-то сослались на военных историков, да, что Гитлер запоздал с нападением на СССР, когда мы перечисляли его ошибки. И в связи с этим, естественно, возникает вопрос все-таки о вашем отношении, если можно коротко, к версии Суворова, что в любом случае война Гитлера, нападение Гитлера было превентивным. И что если бы не он, то напал бы Сталин. Может быть, вообще, несмотря на то, что вы считаете, что в любом случае Гитлер напал бы на Советский Союз, может быть, у Гитлера, может быть, если верить версии Суворова, может, у него и в мыслях этого не было?
Виталий, ну, что касается Суворова, нужно посадить его в прямом эфире. Дать ему хорошего оппонента в лице крепкого, знающего военного историка. Вот это будет единственный продуктивный разговор. А что мы считаем?
Ну, я, кстати говоря, могу не то чтобы секрет наш выдать. Я разговаривал с Суворовым, предлагал ему у нас выступать в эфире. Он сначала согласился, потом отказался.
Ну,
буду продолжать переговоры с ним. Буду продолжать переговоры с ним.
Я считаю, что Сталин не собирался ни на кого нападать. Вот это мое твердое убеждение. И все, что называется экспансией и какими-то там военными операциями, это все связано с сугубо мирными целями. Хотя, конечно, военными способами, естественно. Нужно было укрепить границы, нужно было как-то закрепиться. Но это все миллион раз уже обсуждалось.
Хорошо, вот еще один вопрос, я вам хочу обязательно его задать.
Мы остановились же на каком вопросе? Мог ли Гитлер вообще не напасть на Россию?
Да, кстати, и вот Александр Худ, эксперт, художественный эксперт, художник, не знаю, из Москвы, спрашивает, была ли у вас возможность у Гитлера заниматься внутри германскими делами и не воевать, ограничившись только патриотической риторикой? Была ли возможность у Гитлера остановить экспансию после Аншлюса и после Мюнхенского сговора? Была ли возможность забрать свое у Польши, не вовлекая в это дело Англию и Францию? Ну, вот главный вот первый вопрос.
Ну, да? Вот опять
мог ли он вообще остаться в своих рамках германских и пусть патриотической риторикой, но заниматься внутри германскими делами?
Да нет,
без
конечно.
Экспансии?
Нет, конечно.
А почему?
Это вы спрашиваете?
Я спрашиваю вас. Нет, я вас спрашиваю, потому что это было заложено в программе.
Это потому что Германии нужны были рынки, нужны были ресурсы, Германии нужно было жизненное пространство. Германская экономика нуждалась просто... Она не могла не присосаться к такому аппетитному колоссу, как Россия. А простите, что там в Австрии она могла бы быстро получить? Или в той же Польше?
Но, подождите, Лен. Но, как вам сказать, ресурсы Германии, да, что человеческие, что природные, что экономические, за последние 60 лет не сильно изменились. Но никто, ни одна, Германия же сегодня не ищет себе жизненного пространства. То есть экономика не обязательно,
да, не ищет.
Не обязательно с помощью военной силы искать себе новые рынки.
Ну, совершенно верно, потому да? что она быстрая, она совершенно по-другому. Но мы же говорим о Германии Гитлера. Мы же говорим о национал-социалистической Германии Гитлера. Ну вот смотрите, ну давайте я вам вот этот все-таки меморандум, может быть, немножечко стоит к нему обратиться. Еще иногда его, правда, зачисляют в зеленую папку Геринга, так пресловутую. Ну вот смотрите, как все это расписано. Вот они, все рубежи. Рубеж А, рубеж Б, рубеж С, рубеж Д. Первое. Рубеж А. Захват Крыма, Харькова, Курска, Тулы, Москвы, Ленинграда, Кандалакши. Результат. Потеря России 2/3 производства стали и алюминия, что исключит увеличение существующих мощностей и пополнение материальной части, даже при перерыве в боевых действиях зимой. Тем не менее, ожидать решительного ослабления военного потенциала России не следует. Рубеж Б. Захват Донбасса. Это потеря дополнительно 2/3 угольных запасов. Тут ожидается ослабление военного потенциала таким образом, что до лета 42 года Россия не сможет возобновить военные действия западнее Урала. Рубеж С. Захват Горького. Это приведет к почти полному прекращению выпуска автотранспорта и ослаблению авиапромышленности. Наконец, захват рубежа Д. Вот Кавказ, Баку, Грозный, Сталинград, Западный Урал. Дальнейшее ослабление военно-экономического потенциала, причем здесь вот указано, что это еще не полный крах, а полный крах это наступит после потери индустриальных районов Урала. Это вот эти рубежи, а которые мне, расписаны не да. только как военные Слушай, Лен, операции, вопрос, а вопрос. Как стимуляция немецкой экономики.
Нет, вот у меня вопрос, как вы прочитали вот эти все рубежи, да, или этапы, как хотите это можно называть, получается, что целью было ослабить военную мощь СССР.
Да не ослабить, а убить.
Ну, я думаю, что... А?
Ну, убить.
Убить, хорошо.
Естественно.
Но не это же была цель. Была цель завоевать Донбасс не для того, чтобы он не обслуживал Красную Армию и Советский Союз, а для того, чтобы он обслуживал Германию.
Почему? Есть... Для того и для того. А чем, собственно, ну, да, экономическая
собственно
цель
противоречит военной? Собственно говоря, цель все-таки была эти ресурсы обратить себе на пользу.
Ну,
да?
Естественно.
То есть поставить их на службу Третьему Рейху, а не просто там ослабить Советский Союз, да, чтобы у него там военная мощь.
Немецкая экономика к 1939 уже году просто оголодала. Понимаете, они набрали такое количество займов. Им нужно было столько разных полезных ископаемых в разные отрасли. Постоянно нужны вот эти вбросы.
То есть вы вообще считаете, что фактически, так сказать, экономический фактор, он был
решающий? Ведь вы говорите нынешняя Германия или там какая-то иная Германия. Ну так мы-то говорим о какой Германии, которая открыла рот и, так сказать, заявила свои аппетиты. Но ведь это же была Германия, которая провозгласила сложнейшие для выполнения социальные программы. Собственно, вот об этом уже много раз говорили. Чем, собственно, Гитлер держался? На чем он пришел и чем он держался? Рабочих-то нужно было обеспечивать, нужно было выполнять свои обещания.
В общем-то, да.
А каким образом? Она
пытался это
она
делать,
была...
делал достаточно
у нее не было для этого ресурсов.
То есть они в каком-то моменте они просто исчерпались.
Ну, естественно. Я не понимаю, вот почему здесь как-то тут какие-то, до сих пор возникают какие-то вопросы.
Ну, вопросы возникают.
Вообще экономика, она диктует все.
Ну, хорошо. Так, вопросы. Вот я хотел один вам вопрос. Ну, знаете, я его помню просто наизусть. Ну, не наизусть, но смысл. Да, я его помню. По поводу того, что вы вот сказали, что потенциала больше не было для мобилизации и так далее. И вот здесь один слушатель, я, к сожалению, его имени не запомнил. Сейчас есть такое количество смс-ок, что я в них просто уже... невозможно там это как в лесу что искать иголку. Так вот, скажите мне, вот он задает такой вопрос, но ведь тот же Вермахт пополнялся, или армия, да, Третьего Рейха пополнялась, во-первых, людским потенциалом с оккупированных территорий, и во-вторых, что правда, во второй половине Второй мировой войны все-таки вот эта национальная политика, если ее можно так назвать, Третьего Рейха, она смягчилась, потому что именно по этой причине, да, что арийцев не хватало.
Вы знаете...
Арийцами уже были ведь названы кто-то, по-моему, и прибалты, да,
ну
и
да,
латыши и так далее.
Это в конце да, все-таки войны.
Да, ну, в конце войны, после 43-го
года. Но если вы называете серьезным пополнением, например, румын, то, по-моему, с ними больше головной боли было, чем, простите, толку. Так что все-таки Гитлер рассчитывал прежде всего на свою армию, потому что с этими, вот с этими армиями было столько... Боже мой, как он назывался? Даже не будем сейчас. Что касается вот конца войны, вот здесь, да, я еще раз повторю, тут Гитлер вместе с Гиммлером решили перевернуть как-то, быстро на ходу поменять вот эту национальную политику. Они готовы были даже и от антисемитизма отказаться. И они бы от него отказались, если бы можно было из евреев вербовать хороших солдат. Понимаете, они должны были заявить национальным элитам, что, в принципе, ребята, вы сделать вид, что они их не опускали ниже плинтуса. Все нормально, мы вас уважаем. Только дайте нам солдат. Вот интересный момент. Ведь, кстати, по поводу национальных кадров для нашей армии, на самом деле, действительно, не очень хорошо воевали и наши национальные кадры. Вот мне рассказывал один журналист о том, что не то узбеки, не то туркмены, вот они, когда начинался обстрел, они вместо того, чтобы рассредотачиваться, они кидались и сбивались в кучу. Понимаете, становились легкой мишенью. Да, не очень хорошо воевали, но учились, гибли. Но
так,
постепенно
Лена,
как-то...
даем слово нашим слушателям в виде их вопросов.
А давайте вот здесь был вопрос, я сейчас не помню, где он, об атомной бомбе. Причем какая-то была странная логика у человека, который, я сейчас тоже его не помню.
Но логика я помню, была... что есть версия, что к концу войны у Гитлера уже была атомная бомба.
Не совсем, это не самое интересное. Там что-то было о том,
что... он выгнал евреев, которые создали...
Да-да-да, главная ошибка Гитлера – это вот логика такая, антисемитизм. То есть изгоняются евреи, естественно, светлые головы, которые создали бомбу. Вот это странная какая-то логика, вам не кажется? А, собственно, результатом чего явилась атомная бомба, если не результатом войны? То есть... Ну, как я считаю, без войны Гитлер в любом случае не мог бы обойтись. В любом случае он напал бы на Россию. Любая война такого масштаба, она стимулирует создание новых видов
вооружений. Лена, можно ли
сказать,
я все-таки возвращаюсь к нашим слушателям, можно ли сказать, что вы, например, согласны с тем же Семеном из Москвы, которого я уже зачитывал в начале программы, который говорил, что главная и основная ошибка Гитлера – это расизм в сочетании с социализмом. То есть неэффективная экономика и ограничивающая, так сказать, людской потенциал, национальная политика практически.
Ну, можно так сказать,
можно
только
и так сказать,
пропустить надо несколько по иной логике эту вот мысль.
Так, еще один вопрос. Еще один вопрос. Здесь все-таки о личности Гитлера. Вот Кирилл, студент. Был ли Адольф Гитлер, ваше мнение, естественно, был ли Адольф Гитлер талантливым человеком, или это была бездарность воли обстоятельств, поднятая наверх? Это первый вопрос. Есть ли Александр Аникин из Санкт-Петербурга? Есть ли серьезные основания полагать, что Адольф Шекельгрубер страдал тем или иным психическим расстройством, паранойей, шизофренией или чем-либо еще? То есть что-то было заложено в личности Гитлера, в его индивидуальных качествах, что послужило развязыванию всей этой трагедии, которую испытал на себя практически весь мир.
Если вы хотите мое мнение знать, что, наверное, я уже, по-моему, об этом говорила много раз, я считаю, что Гитлер был, безусловно, талантливым человеком во многих отношениях. Никакой паранойи от рождения, никаким там, никакой шизофрении с младенческого возраста он не страдал, но у него были сложности, проблемы и со здоровьем, и с психикой. Как, простите, практически у любого человека, ну, если не сказать, у любого политика. Вот после покушения 44-го года у него начались еще более серьезные проблемы с психикой. Это безусловно. И это много раз у него выливалось в жуткие истерики, какие-то оры, о которых, кстати, писал Гудериан в своих воспоминаниях, хотя был очень сдержан по отношению к фигуре Гитлера. Но скрыть это было невозможно.
Знаете, я вот ищу один вопрос. Ну, и опять же,
вот трудно, можно, пока вы ищете, этом... я вот на какой вопрос отвечу.
Ну, а вот нет, я нашел.
Шутка. Ошибка Алексей... Гитлера в том, что сейчас, одну секунду, что он построил автобаны по Германии, а не за... То есть ошибка Гитлера коротко в том, что он не заключил договор, не заключил договор со Сталином о постройке автобанов, тогда он очень легко бы докатился прямо до Москвы. А не погряз бы там где-то. Ну, вообще автобаны снегом тоже заметают, знаете.
Так вот, Алексей Петров, это вот тоже, мне кажется, вопрос, который, мы, надеюсь, мы успеем обсудить. Главная вина, пишет Алексей, лежит на предпринимателях-олигархах, которые его спонсировали. политической элите, которая ему подчинилась, коммунистах, которые не смогли с ним расправиться, хотя по всему миру занимались этим, и вермахт, и на вермахте, который без особых колебаний пошел за фюрером. То есть их ошибки нужно обсуждать, пишет Алексей Петров, а вовсе не Гитлера.
Нет, то подождите, он вот говорит что... о вине или об ошибках?
Об ошибках. Вот здесь действительно такой вопрос. Мы все говорим Гитлер, Гитлер. Он что, весь режим был построен на том, что все решал Гитлер? Или все-таки за его спиной были вот те же силы, которых писал Алексей, пишет Алексей Петров?
Вот Алексей,
кстати говоря, еще советники. Какие-то, здесь тоже у нас есть вопрос, а прислушивался он вообще к своим советникам?
Это другой вопрос.
Да?
Тогда Алексей перечисляет всех конкретных виновников прихода Гитлера к власти и удержания при ней. Не есть что здесь обсуждать. Все верно. Это не ошибка, это вина, это преступление.
Это их вина.
Конечно. Безусловно. Потому что особенно крупные промышленники, они очень многое понимали. Они, если не сказать все. Они прекрасно видели перспективу. Но у них были свои. А вот что касается, что был за вопрос о... Второй был вопрос, вот сейчас вы задали.
Я задал вам второй вопрос, я его уже не помню, но я могу вам вот задать еще один вопрос. Значит, здесь вот какой... С какого момента, Сергей Владимирович, малый бизнес, с вашей точки зрения, Германия была обречена на поражение? То есть с самого начала, с того момента, как, извините, Гитлер пришел к власти, или у него была возможность, даже ориентируясь на войну, все выстроить по-другому?
Я отвечу очень кратко. У Гитлера такого, каким он был, без всяких «если бы» да «докабы», не было шансов ни на что. Такие политики, такие вожди, такие деятели обречены изначально. Как я думаю, обречен изначально любой политик, провозгласивший своей основной идеей человеконенавистничества. Мир так устроен.
Мир устроен сложно. Так, сейчас еще я посмотрю, какие вопросы. Это мы вам задавали, в чем разнятся. Паранойя. Про паранойю вы нам вроде рассказали. Так, сознавал ли он своими ошибки, ну и желал ли их исправлять? Ну, здесь, собственно говоря, вы зачитали его цитату.
Да, я вспомнила, какой был вопрос, о его окружении.
А, его окружение,
советник. Да, насколько он, так сказать, слушал, прислушивался к мнению советников. Вы знаете, вот считается, что Екатерина II так хорошо, крепко держалась у власти, не столько даже потому, что она сама была очень умна и дальновидна, а потому что она умела подбирать себе советников. Это верно. Так вот, Гитлер себе советников, на мой взгляд, подбирать не умел. И главное, он и не пытался этого делать. Это был человек, на котором все происходящее в Германии было как бы зациклено. Это было его принципом, это было его желанием. И когда ближе к концу войны он признавался Шпейеру, что он хотел бы сейчас получить людей, приблизить людей, которые, может быть, могли бы в той или иной области быть продуктивны. Вот Шпейер ему говорил, что
в смысле,
эти люди есть, но их надо время, чтобы их найти. Я не знаю, возможно, Шпейер говорил, продлевал как-то эту мысль вплоть до упрека, типа того, что поздно, уважаемый. Не знаю. Вот, в принципе, сам Шпейер был как раз одним из тех советников, на которых можно было опереться Гитлеру. Кстати, таким вот достаточно разумным человеком был Рудольф Гесс, чтобы там, какие бы о нем ни ходили, так сказать, глупости, но он выпал в 41-м году. Геринг? Нет. Нет. Геринг вообще такое ощущение, что с самого начала работал только на себя, причем не всегда умно. У Гиммлера была своя епархия, у Геббельса тоже. Вот у Гитлера не было вот таких серых кардиналов, такого вот штата умных, знающих сотрудников, вот скажем так. Не было этого. Это была ошибка, безусловно.
Лен, здесь с вами вот спорят слушатели, это по поводу экономического фактора, как основного, как вы сказали, да, и сейчас, опять же, трудно довольно найти, но смысл следующий, что, собственно говоря, тоталитарные режимы, в тоталитарных режимах, тоталитарные режимы находят совершенно другие методы обходиться даже без экономических успехов для того, чтобы держать свое общество, страны, людей в подчинении.
Вот
да?
Гитлер
это через идеологию.
Вот Гитлер и попытался.
Не получилось?
А мы что, не видим это? Вот мы видим.
Тем не менее, он
размах был на
тысячу
лет.
Да, но до конца войны.
Сколько такими методами он продержал? 12.
12 лет.
Пожалуйста. Если кого-то это устраивает, для политика это не возраст пребывания у власти.
Ну, а Иосиф Виссарионович сколько продержался? 50 лет.
Ну, да, это совсем другой вопрос.
30 лет.
Это совсем другой вопрос. Вообще здесь все другое. Здесь надо...
Ну, здесь, знаете, вот еще такой вопрос. Это опять, наверное, скорее относится к личности Гитлера. Это не могу найти, естественно. Вопрос такой. Не главная ли ошибка Гитлера в том, что он возомнил себя Богом? Что он возомнил себя выше Бога? Слишком высоко замахнулся?
Ну, как вам сказать, ошибка, не ошибка. Фюрерпринцип – это одно из основополагающих, опорных таких вот звеньев вообще во всей политике, которую он выстраивал. Ну, конечно, с точки зрения, так сказать, здравого смысла и прошедшего времени, мы понимаем, что это ошибка. Что вообще тоталитаризм – это ошибка. Тоталитарными методами в новой истории уже можно достигнуть многого, но это будет очень короткий период.
Вот, кстати говоря, на эту тему замечательно здесь пришло послание от Вики, домохозяйки из Твери. Елена обращается она к вам. Вам не кажется, что кое-кто из современных политиков дико завидует Адольфу Гитлеру, когда смотрит кадры народного ликования на улицах Берлина? И согласились бы, ну, видимо, эти кое-кто из современных политиков, и согласились бы на все его ошибки, неудачи и поражения, лишь бы хоть раз в жизни пережить подобные минуты народного ликования. То есть, может быть, все-таки Гитлер, несмотря ни на что, несмотря на все ошибки, видимо, говорит Виха, Гитлер и ему подобные, может быть, он добился цели своей жизни, да? Вот он купался в этой славе, в этом народном ликовании, ну, а потом, да, вот наступило то, что наступило.
Да,
но, конечно. Но была минута славы.
Да, конечно, была минута славы, в которой он купался, но я вот отвечу Вике, после чего меня окончательно побьют камнями. Да, Вика? Я с вами абсолютно согласна. Многие современных политиков просто слюни пускают от зависти, глядя вот на экран, где вот эти кадры народного ликования. И мне кажется, отдали бы все на свете, чтобы пережить эти минуты.
Чтобы пережить эту минуту славы или несколько
минут славы.
Не
дай нам Бог, чтобы эти политики, декларирующие себя политиками, стали бы политиками действующими.
Лен, еще один вопрос такой чисто разъяснительный. Сергей из Москвы, еще несколько человек спрашивает, вы говорили о чрезмерных займах Гитлера. У кого брались эти займы?
Штаты.
Кредит.
В основном Соединенные Штаты. В основном. Но об этом достаточно много написано, много литературы. Здесь кто-то, вот, кстати, спрашивал по поводу литературы. Не знаю, я, например,
по поводу биографии Феста
недавно, вы знаете, да, по поводу биографии Феста, я ее не очень люблю. Я считаю, что Фест так как-то немножко обошел, сгладил некоторые вещи, которые там самого главного не сказано. Там не сказано, что Гитлер принадлежал тем политикам, которые знают абсолютно все.
В каком смысле?
Все мерзости, которые творятся под их руководством. Все мерзости, от и до. Я недавно Ширера вот перечитала. Вообще очень люблю Безыменского, если честно. Вот Самсонов, например, 85-го года переиздан сейчас.
Ну, Безыменского...
Можно Бишопа перечитать.
У Безыменского все-таки очень
все
много...
Все это книги с массой...
Очень много с исторической, фактологической точки зрения. Очень много все-таки из тех историй, которые
конечно,
писались тогда.
Конечно,
да? Но... там у него есть человеческие оценки.
Нет, у него есть и очень точная ссылка на документы. В общем, вот читать можно и нужно многих. Фест – это, конечно, некая профанация. Хотя я помню, что после того окарикатуривания, которое на нас, так сказать, обрушилось 60-70-е годы фест был просто какой-то свежим глотком воздуха.
Спасибо Елене Сьяновой за участие в этой программе. Мы с вами прощаемся на неделю в программе «Цена победы». Всего доброго.
«Цена победы».